двух объясню эту психологию мужчины и женщины. Потом мы поговорим на какие-то очень важные темы. Нужно дать источник этих отношений. Источник отношений. Без знания источника отношений мы не сможем правильно построить свою жизнь. Чего очень множество доказательств сейчас. Поэтому сейчас сначала практичные вещи покажем, которые эволюция Дарвина биологическая не может объяснить. Она не знает. Белое пятно в науке. Происхождение двух полов в этом цикле эволюции. Причина не ясна, потому что это, кажется, нерациональным путем пошла природа, наоборот. Она пошла сложным путем. Было бы проще размножаться другим способом, в природе есть способы почкования, например. Отделение вида непосредственно от особи. Не нужно второй противоположный пол, потому что отношения сложные становятся, особенно в человеческом обществе. Сложные проблемы от противоположного пола. Не легче было просто почковаться, как бы было. Но если говорить о рациональном подходе эволюционно, то наверняка бы природа более разумно бы это предложила метод. Поэтому теория эволюции не отвечает на вопрос. Нет ответа. Сейчас мы придем к этому пониманию через древние книги и современное знание психологии. Пытаемся совместить эти два момента у нас в институте. То, что говорят современные психологи, посмотрите внимательно. Это мы обозначаем мужчину и женщину. Здесь мужчина, здесь женщина. Значение символичное. То есть, почему так? Потому что есть две составляющие психологии того и другого. Две части. Одна часть разумная или рациональная. Одно получение мозга отвечает за рациональное мышление, принятие решений. И вторая часть, она чувственная, эмоциональная. Другое получение. Это и есть у всех мужчин и женщин. Вот так устроено. И теперь возникает вопрос, как они функционируют, мужчины и женщины. В чем особенность этих двух составляющих? И первое, что говорят веды и современные психологи подтверждают это до определенной степени, что психология мужчин, если взять за единицу, измерить его способность рассуждать и чувствовать, это единица измерения, можно сказать, точка отсчета, то у женщин таких единиц 9. То есть огромная разница, на самом деле, природная. То есть ее способность чувствовать глубже в 9 раз. И способность различать также глубже в 9 раз. То есть они практичнее мальчиков, девочки быстрее созревают в этом плане, они сразу начинают быть более практичными, более разумными. То есть сверстники в школах, они кажутся всем еще детьми им. Учишь, совершенно не зрело. Они привлекаются к каким-то старшим, учителями, например, потому что они уже созревают в этом плане, они глубже устроены. То есть мальчики они еще примерно созреют до девочек годам только к 40. То есть просто опыт наберут какой-то и уже будут понимать, что такое женщина, только годам примерно к 40 или 45, примерно так, скажем. Поэтому, сами понимаете, огромная дистанция материальная между мужчиной и женщиной, поэтому отношения сложные. Мужчина далеко не сразу поймет женщину, женщина тоже не сразу поймет мужчину, потому что, сейчас объясню почему, потому что мужчина в 9 раз свободнее себя чувствует, независимый в этой жизни. У него в этом преимущество в этой жизни, ведь у каждого свое преимущество есть в этом. Например, если мы скажем слово «любовь», несколько секунд подумайте об этом понятии, и женщина это воспринимает в 9 раз глубже, чем мужчина. По-разному это будет совершенно активно. Или мы скажем слово «развод». Это совершенно по-разному воспринимает мужчина и женщина, на разной глубине. Или мы скажем «мать-отец». Это тоже будет несколько отличающееся понятие в глубине. То есть женщина больше страдает в этом мире. Это труднее быть женщиной, говорит древняя книга. То есть в 9 раз труднее. Но современная психология, которую мы упомянули, утверждает, что не в 9 раз, а примерно в 1,5 раза. 1,5-2 максимум раза в современной женщине. Я согласен с этим, потому что это таков современный мир. Но я не согласен с другой точки зрения. Потенциал. Потенциал остается прежним. Природа не меняется. То есть женщина утрачивает свой потенциал. Сейчас, в данный момент времени, вот такая статистика. Всего в 1,5-2 раза она глубже. И именно этим она привлекательна. Собственно говоря, ее внутреннее содержание. Внутреннее. В плане общения. Но почему она утратит свое могущество? Можем ответить. Веды также дают этот ответ на этот вопрос. Она может утратить свое могущество, если она не целомудрена. То есть сила именно в этом. Почему? Это очень важно иметь одного мужа. И думать только об одном мужчине. В этом вся сила ее. Сосредоточенность. И она мистик в своей природе становится. Она может чувствовать будущее, предсказывать события. Она может лечить детей. То есть она может делать более тонкие вот эти изысканные вещи, которых мужчина не догадывается даже. Это ее природа такая. То есть она оберегает своей глубиной, своим пониманием вот этот очаг, вот эту материальную среду, она создает необходимую, чтобы мужчина действовал, как получая от нее вдохновляющую силу, достигал каких-то целей. Потому что для мужчины женщина – это вдохновляющая сила. То есть без женщины мужчина, они апатичны становятся. А живут холостяки, они не заинтересованы ни в интерьере, там, ни в мебели, ни раскладушка какая-то, там, пепельница у них посреди комнаты. Я бы видел. Как только женщина появляется, там сразу будет все соответствовать вкусам современным, обои, мебель, какая нужна и так далее, холодильник, машина появится, все необходимое. И это сделает мужчина под руководством женщины. Она говорит, вот это нужно, ты что думаешь? Нужно то, а это тоже нужно. Вот будет скоро ребенок, нужно это. И так она вот всегда вот говорит таким образом, влияет на него. И это одна сторона глубины, это еще не все. То есть женщины могут сравняться с мужчинами почти полностью, но тогда они теряют ценность внутреннюю. Только внешняя ценность остается. Вот этот западный мир, он именно женщину представляет эмансипированную, именно ее внешность эмансипирована. А ее внутреннее содержание не эмансипированное, оно закабаленное на самом деле. Они зависимы от похотливых желаний мужчин становятся, потому что другого способа привлечь и удержать, кроме похоти, не остается. То есть интеллектуальная и духовная часть не проявляются в этой культуре полностью. Понимаете? То есть когда она думает о двух мужчинах, делите 9 напополам. Если о 3 мужчинах, делите еще. О 4 мужчинах еще. Еще если она хочет привлекать всех мужчин ходить по улице, то у нее почти ничего не остается. То есть вот такая сторона существует. Это один момент. Другой момент. Эти две части, они функционируют по-разному у них. У мужчины какая-то одно полушарие работает в какой-то данный момент времени. И если он включает свой разум, это мужчина долго, скажем, исполняющий обязанности, принимающий решения, это разум так, то в это время его чувства, они подавляются, устраняются, чтобы не мешать ему. Вот так устроен мужчина. Он становится несколько бесчувственным, жестким, как судья. Поэтому может напугать женщину в этом состоянии. Он так принимает решение, так жестко смотрит и говорит, да, может испугаться ее. Но если включаются его чувства, то, сами понимаете, устраняется постепенно разум. Он отдыхает и забывает, что ему завтра на работу и так далее. Это женщина не говорит. Хватит завтра на работу, прекрати, они на спинах несут своих мужей домой. А им все равно, все, разум отключился, они пошли гулять. Если разум так и не включается в течение его жизни, потому что он сосредоточен на чувствах, то есть на какой-то женщине постоянно, то тогда этот человек называется на санскрите джада мужчина. Уже не мужчина, а отдельный как бы вид психологии джада. Джада, если перевести на русский так, почти буквально, это придурок называется. Он просто начинает бузить, играть, хулиганить, творить, ну как придурок себе будет. И так и говорят какие-то молодых люди, которые там бегают по ночам, там творят непонятно, ну придурки. То есть это вроде мужчина, а вот не мужчина, разум не появляется. То есть если человек слишком сосредоточен мужчина на чувствах, на женщине, именно просто женщина пробуждает чувства, то он становится вот таким придурковатым. Забывает о цели жизни, о долге. Все. Да, знаете, если молодежь такая становится, там бегает за девчонки, там гуляет, то ему говорят, женись. То есть какой выход из этого? Нужна одна женщина, которая сможет управлять его разумными чувствами. Это жена называется, это уже не женщина. То есть женщина и жена, понятия разные в древних книгах. То есть привлекается женщина и мужчина, он становится придурком, что же делать? Ну, его природа, он должен привлекаться женщиной. Берешь одну женщину с чувством долга, не теряя разум. То есть это уже брак называется. И жена – это та, которая будет поддерживать разум мужчины. Необходимо, долг, нужно. И немножко чувств, конечно же, но в основном на платформе долга действует. Поэтому, когда человек слаб разумом, у него возникает желание другую женщину найти, потому что там чувства. А жена вот только то дай, это сделай так, и тот долг, и так далее. Я рабочим валом стал, любви уже такой нет, и вот таким вот образом. То есть в семье очень интересно, очень важно сохранить и любовь, и долг. Но эти две вещи у мужчины противоречат друг другу. Любовь и долг, но в состоянии противоречия. Это говорит также Бердяев, это говорит также древние веды. Это утверждается в его психологии. Что очень сложно следовать одновременно и путем любви, и путем долга для мужчины. Что-то одно. Ну, а у женщины, как вы видите, другая психология. Мы объясним. У нее работают разум и чувства одновременно. Я покажу. Вот так. Она в колеблющем состоянии находится в психологии. То есть она глубже все понимает, глубже все различает, но в этом-то ее и проблема. Принять решение, и очень трудно, что они одновременно действуют на ее разум, на ее сознание. Это фактор. Поэтому, если нужно принять какое-то решение, женщина приходит сразу в беспокойство. Она вот такая была нормальная, что делать? Чувства говорят так, разум так, и так, и так, и что же делать? Она идет к мужу. Так, дорогой, вот я не знаю, что делать, так, или так, так, или так, так, или так, так, или так. Он так быстро не может переключаться. У него другая природа. Но он понимает, что у него требуется решение, он переключается с жены, значит, на мужа, то есть на исполнение обязанностей. Он может кулаком поступить. Стоп! Будем делать так. Я решаю. Она, ну я не знаю. Напугана в любом случае. Такое решение, другое решение, но все равно напугана этим решением. Поэтому мужчина говорит, типа, слушай, не буду. Все, понял, все, стоп, вот так делаем, все, я решил. Не спорь со мной. Будет раздражаться, когда он спорит с ним. Потому что вот эти колебания для мужчины не свойственны. Он теряет силу, разум. И он принимает решение, делает, выполняет и ошибся, например. Тогда жена говорит, а я тебе говорю. То есть она защищена, ошибка на нем, он говорит, а он, поскольку это одну сторону, у него всего единица, говорит, ну и что, ну так не получится, я по-другому сделаю сейчас. Не проблема, ему не трудно. Но если женщина ошибается, она в 9 раз глубже переживает ошибку. Ну зачем я это делал? То есть у нее другая психология. Поэтому она под защитой мужа. Она его побуждает к чему-то, а потом и обвиняет. Ну, такова естественная. Как ребенок. Поэтому веды говорят, женщины и дети на одном уровне. Они под защитой должны быть. Вот это защита. Это мы просто начали сразу с этой темы, чтобы вы немножко стали практично настроены. Сейчас я буду говорить о некоторой теории, она очень важна будет. О них даже запредельных вещах с вами поговорим, но это важно будет понять. А это источник мужской и женской энергии, это вселенская энергия. Это не просто биологический вид. Потому что есть мужчины с сознанием женщины, а есть женщины с сознанием мужчины. То есть женская энергия – это определенный выбор. Если даже вы получили тело, скажем, женщины или мужчины, рождены в этой форме жизни, то вы еще, может быть, и не знаете, как действовать. Должны действовать мужчины и женщины. Это нужно еще изучить, что такое женская энергия – высшее предназначение, и мужская энергия – его высшее предназначение. И для того, чтобы брак состоялся, недостаточно скрепить это все в ЗАГСе. Я вряд ли какой-то слышал. Недостаточно. Пока люди не примут полную ответственность по жизни. Это требует знания сознания. Что мы идем, люди не знают. Они обещают. Да, муж и жена на всю жизнь, но они не понимают, на что они идут. Через образование такого нет. Собственно, теперь вы понимаете, почему этот институт создан. Это одна из причин, что образования для этого с этой стороны в обществе нет. А оно необходимо. То есть институт брака самый важный в любом обществе. С этого, собственно, мы должны начинать свою жизнь. С этого понимания. И, может быть, раньше, в древние, когда традиции были живы, все было просто, мы видели примеры просто люди, видели примеры своих родственников и, естественно, следовали за ними. То есть сейчас нужно все восстановить в разуме и правильно осознать и принять разумно. Иначе никакого примера мы сейчас не найдем достойного еще. Редкий пример достойных отношений в семье. Сейчас все реже. Может быть, на Востоке, вот в Индии, больше таких примеров. Там всего процент, около 2%, 2,1% разводов сейчас. Это уже большая единица для Индии. Еще лет 5-6 назад было 0,1% разводов у них, хотя там почти миллиард населения. А в России уже 65-70% разводов. Большая разница. Поэтому мы говорим, утрачен институт брака, потому что люди потеряли смысл. высший смысл, зачем это необходимо человеку нужно. И большинство людей принимают семейную жизнь для комфорта. Для какого-то комфорта, вот это вот счастье, где вот все удобно, мягко, как мне красиво, дом, мой дом, моя жена, вот для какого-то счастья такого чувственного. Но в этом случае женщина не сможет удержать внимание мужчины на себе всю жизнь, на протяжении всей жизни. Только внешним комфортом или внешней красотой. Во-первых, как мы уже говорили на семинарах, чувства быстро пресыщаются. Во-вторых, тело трансформируется, оно стареет. Что делать-то? Люди сейчас с ума сходят от этого всего на заходе, женщины. Когда они начинают стареть, уже не так привлекательны, как раньше. А это означает, что мужчина уже не так подчиняется, как раньше. Мужчина, естественно, подчиняется красивой женщине. Поскольку она этому чувство счастья, наслаждения. Но как только она стареет, ослабевает его желание подчинять. То есть она, именно она может повлиять на его чувства или на его разум. И это очень могущественно. Пробудить либо то, либо другое. Если эта женщина просто похотлива, и она хочет одновременно от него и любви, вот это материальной, и денег, карьеры, то в этом случае называется в древних книгах тигрица, не жену, а тигрицу дом пригласили, она выпьет всю вашу кровь. Это невозможно для мужчины. И то, и другое. Мужчины говорят, это невозможно, женщина этого не понимает. Потому что для нее кажется это возможно. Она по-другому устроена. Она будет требовать от мужчины и секса как можно больше наслаждений, и денег как можно больше. А в понятии мужчины, говорят, это несовместимые вещи. То есть нужна какая-то другая регуляция. Поэтому ведь, чтобы мужчина был здоров, а именно от мужчины зависит прогресс семьи и общества. Что он впереди должен быть, как глава, принимающий решение. Если вы хотите, чтобы мужчина был здоров, активен, творческий и так далее, и всю жизнь мог жить в семье с этой женщиной, сексуальная жизнь должна быть ограничена, не пресыщена ни в коем случае. Они должны надоедать друг другу и вызывать чувство отвращения, конечно, на то. Нельзя секс доводить до истерики сексуальной. В семье это запрещается, это проституция занимается этим. То есть в семье запрещается проституция, сознание проституции. То есть я скажу, что веды говорят, вы сами принимаете решение, хорошо? Не пугайтесь, если я сейчас скажу, что они говорят на этот счет. Мы знаем обычную реакцию, я предупреждаю. Сексуальная жизнь в семье раз в месяц. Все. Такая реакция. Видите, так, зачем вы принимаете семейную жизнь? Для чего? Для секса? Ну, тогда ваша семейная жизнь не причина. Я вас уверяю. Это доказано уже наукой передовой, современной психологии третьего тысячелетия. Все понятно, здесь уже становится. Все по-научному, совершенно понятно, что происходит сейчас в семье. Потому что есть возбуждающий фактор, какая-то реклама, все эти культура, эти кино, кинематограф, который всегда вот пытаются удержать внимание людей при помощи секса и насилия. Секса и насилия. Заметили? Куда вы не пойдете, без фильма, без секса и насилия, не фильм вообще. Лишён остроты какой-то вот ощущение, что как бы неудовлетворенность возникает. Там должна какая-то голая женщина обязательно и какой-то мордобой или убийство. Тогда это захватывает. Но это одна и та же сексуальная энергия. Между мужчиной и женщиной проявляется в сексуальных отношениях, а между мужчинами в драках и разборках. Сейчас скажу, что написано в древнем трактате Бхагавад-гита. От созерцания объектов чувств возникает к ним привязанность. Например, вы идете в супермаркет. Ну, просто пошли мороженое купить ребенку. Вам ничего больше не нужно, правда? Но там столько объектов восприятия, что вы думаете, а вот это тоже нужно. А потом, а это нужно. Ой, и это нужно. А потом, так, денег мало. У вас проблема, деньги нужны. Это стимулировано. Потому что вы созерцаете, вам дают то, посмотреть это, каталог, смотрите, стимулируйтесь. И вы захотите что-то получить, хотя этому не нужно. Потому что чувство, вы нужны, а вот интересно, такого мне еще не было. Вот люди же это имеют. То есть это можно стимулировать искусственно. То есть большинство товаров, они, 90% товаров, это стимулированная искусственная цивилизация, в которой нет никакой необходимости жизни и здоровья. Это просто пример. И также, созерцая объекты чувств, возникает к ним привязанность. Хочу. Вот только что не хотел, все нормально. Посмотрел, уже захотел. Все, уже не оторвать. Как ребенок. Главное, чтобы не увидел, правильно? Но увидит, все, уже не оторвете. То есть это называется привязанность к объекту. Из привязанности возникает вожделение. Это особый разговор, что такое вожделение. Вожделение люди называют любовью сейчас. Это то, что невозможно преодолеть. убьете себя, вы отравитесь, вы что-то сделаете, вы кого-то убьете, или вы будете желать кому-то смерти, потому что вы не можете жить без этого. Это вожделение называется. Но из неудовлетворенного вожделения возникает гнев и раздражение. Это главная сейчас проблема этого мира, где стимулируется вожделение, люди становятся раздражительны по каждому поводу. И уязвимы, обидчивы. Так сложно сейчас кому-то сделать что-то великое, потому что его дедушка назовите, он неделю будет потом приходить в себя, вообще ничего делать не сможет. Люди крайне стали уязвимы, обидчивы. То есть ложное эго очень сильно разрушилось у них. Я такое неприкосновенное существо вообще, меня так называли, мы так обошлись. Я уже 100 раз перед ним извинились, и все равно он не может простить ничего. Очень сложно. Это означает неудовлетворенное вожделение. Я рассказывал эксперимент шимпанзе на семинаре, которая под электрическим напряжением тока брала апельсины. Не могла взять, потому что был удар. Через 3 дня эксперимента она получила шизофрению. То есть вот это раздражение, гнев, неудовлетворенных желаний вызывает отклонение психики. Например, скажем, в Санкт-Петербурге сейчас 70% отклонения психики у людей. 70% людей. Ну, собственно, это сейчас уже принято за норму. Посовещались, сказали, ну зачем уже так пугать людей, что все ненормальные, все нормально, все. Вот это будет наша норма. Другая точка отсчета теперь в психологии, другая точка зрения, уже точка отсчета в медицине, здоровье уже определяется другим критерием совершенно сейчас. Как и в Петербурге в том же, почти все дети рождаются с рахитом. Мы были напуганы рождением своего ребенка. Как рахит, погодите, откуда? Не беспокойте меня, но в Петербурге почти все дети рождаются с рахитом. Тут мало солнечного света и так далее. Это пройдет. Это норма для Петербурга. Это норма для Петербурга. Но мы хотим вернуться, на самом деле, к здоровому состоянию. Изначальному. То есть тому могуществу, которое утратили люди. Потому что в древних книгах описывается, что в прошлой эпохе люди были очень могущественны. Очень сильны. Даже когда мы еще учились в школе, и были уроки истории о Древней Руси, нам показывали атрибуты воина русского. Ну, то есть, это кольчуга там была, щит, меч, то есть, вот где-то 45 килограмм на человеке было железо, плюс меч еще там, какие-то латы. Это пехотинец был. Вот эти пехотинцы, они бежали за конницей, говорят. Конницы впереди, пехотинцы за ними. И марш-бросок у них был где-то 40-50 километров, и еще потом вступали в битву. Это что за люди были вообще такие? А более древние легенды говорят, что они устраивали борцовские состязания, богатыри, и бились на камнях, например. Брали большие камни и бились камнями. Иногда попадали в голову. Тогда камни трескались, а все смеялись. Это не только в древних былинах, но и в ведах, описанных в русских и ведических и текстах индийского происхождения, так скажем, те же самые вещи, что люди были очень могущественны. Тело было более жизнеспособно, быстро восстанавливалось. То есть, как мы называем, иммунная система. Нет, есть другие источники энергии, просто о которых люди знали, сейчас не знают, не могут пользоваться этими источниками энергии. Ведь мы же такие батарейки, мы едим и солнечную энергию, мы такие батарейки, но мы не всю энергию можем принимать. Я был в Владивостоке несколько лет назад. Там были большие очень лекции, большие залы. И передо мной приезжала женщина из Австралии туда, известная частная жена. Мой друг принимал ее там, наши друзья принимали, устраивали программы, делали рекламу. И вот она приехала из Австралии. Очень много людей, битком набитые залы, просто посмотрели, что они пришли, потому что это уникум. Один из редких людей, одна женщина, которая не ест пищу и практически не пьет воду, она питается пранотерапией, то есть солнечной энергией. К тому времени она уже около 3 лет не ела и практически не пила. И поэтому люди прибежали посмотреть, что за женщина. Как она выйдет на сцену вообще, сама или на носилках, то есть, ну что, 3 года она не ест, не пьет, она худая или толстая, надо посмотреть, надо послушать, что-то скажет. Она вот 3 часа объясняет людям, что такое праническое питание. То есть она объясняет, что вот на самом деле источник всех энергий – солнце. Ну вот солнце светит, растения растут, там вот этот синтез идет, обмен же, вот все это аккумуляция солнечной энергии. То, что вы видите, вы едите солнце. А усваивается за один прием пищи 5 миллиграмм, она говорит. Остальное выбрасывает наружу. Так что же, откуда берете энергию, скажите? Это эти 5 миллиграмм? Нет. Попробуйте съесть 5 миллиграмм пластмассы, вот этой синтетики, тех же самых элементов, силы не будет. То есть вы берете какую-то прану оттуда, вот почему вы сильны. И наиболее насыщенная прана – зерно, написано в этом. То есть сила – это вся, а зерна – не от мяса. В мясе Нет никаких витаминов само по себе, потому что оно эти витамины берет из зерна. Либо тот, кто ест зерно, имеет силу, либо тот ест того, кто ест зерно. Но источник изначальной пищи – зерно силы, вот, то есть прана. И особенно вот эта пророщенная пшеница, особенно могущественное восстановление там, праны, вот этого здоровья. Но даже если вы восстанавливаете прану, вы должны еще их удерживать в себе. Вот, если вот ребенку дать, скажем, там, ну, скажем, ведро наполненное воды, надо же еще донести его, правильно? Он еще не умеет, как это нести, он еще расплескает, то ему это принесет. Также и здесь нужно жить в балансе, в равновесии, чтобы эта энергия не растратилась, не расплескивалась. Вот в гнев, в раздражение, в обиду, столько в борьбу, в конкуренцию, в эту вот коррупцию, не знаю, все эти преступные, это все же беспокойство, это все же проблемы, это все стрессы. И мы 90 с лишним процентов энергии сейчас разбазарим просто, мы потом едим, и только болеем. Вот он 3 часа это все объясняет людям, люди так скрывают. И вопрос первый. А вы действительно ничего не едите? То есть даже до сознания не такое. Ну, я вроде объяснил, что я ем по-другому. Я ем каждый день, я постоянно ем. Я беру непосредственно солнечную энергию. Это достаточно, и воздух, все. Как растение. Много не нужно. И мой друг, он очень хорошо знает языки, он такой интеллектуал, он переводил его лекции. И он был в гостинице вместе с ней, потому что она принимала еще людей на личные беседы, вопросы отвечала. И он зашел в туалет, в ее гостиничный номер. И туалет был опечатан, она там жила уже неделю, она не ходила вообще в туалет. Не открывала крышку, не так вообще жить. Не нуждалась в этом. При этом она бодрая, красивая, то есть не толстая, не худая. От нее там просто фонтан творческой энергии, пишет книги, дает лекции каждый день по 3 часа и так далее. Нет, столько нет. Больше, чем у любого. Все в кресле сидят, они вообще ничего не могут понять. Спят вообще, не могут понять. Энергия не работает, не восприятие, нечем воспринять. Вот о чем речь идет. Что на самом деле мы утратили чувство восприятия. Нам нужно очистить некоторые контакты, которые мы подключены, естественно, к миру, ко Вселенной. И это называется мужчина и женщина. Контакт с этим миром. Потому что без мужчины жить контакта не будет. И поскольку эти отношения сильно осквернены сейчас, то понятно, что мы утрачиваем и знания, и могущество, и здоровье, и все остальное. Понимаете, о чем мы говорим? Это наука. Это новая наука, может быть. Может быть, еще непривычная наука. Но это очень практичный раздел науки. Как правильно общаться в противоположном полу. Это основа культуры. Это главная составляющая культуры. От того, как общаются мужчина и женщина, зависит развитие целой цивилизации. Я скажу вам сейчас грубо и прямо, что развитие цивилизации зависит ее направление, интенсивность цивилизации от того, насколько длина юбка у женщин. Или насколько она короткая. Это написано в ведах. Я сейчас просто это перевожу в такой грубый язык, примитивный, простой. Это написано, что если это для царей, знаете, для управляющих. Если вы хотите ускорить материальное развитие общества, вы должны стимулировать сексуальную энергию. И люди станут активнее работать. Видите, какие клапаны управления даются? Очень опасные. А если вы стимулируете сверх меры, общество погибнет. Это также, я так говорю, как температура в теле. 36,6 нормально, правда? 46 ненормально, умрете. И 30 градусов тоже умрете. Нужно столько, сколько нужно этой энергии. Вот поэтому есть институт брака, есть ответственность. Есть законы брака, есть верность и так далее. То есть есть законы. Почему здоровое потомство растет? Потому что прогресс общества определяется только наличием здоровых, хороших детей. Другого определения прогресса не существует. Можете создать хорошую технику, за эту технику сядут выросшие негодяи противницы. Понимаете? Дегенераты противницы. Вы что будете чувствовать? Что же вы натворили? Что же я наделал? Весь мир разрушится. Зачем же давать ребенку несмышленному в руки автомат Калашникова? Сначала дайте ему разум, вот прогресс. А как дать разум, если ребенок вырос и ничего не понимает, никого не слушает, все на своем настаивает? Как же ему дать разум, он ничего не берет вообще? Почему такой родился? А потому что секс неправильный. Та же самая причина. Сексуальная энергия самый сильный отпечаток оставляет. Не только родителей, но и зачатие детей. Сознание родителей в момент зачатия определяет качество рожденного ребенка. Уже определяется этим. В Ведах так говорится, в древних книгах. Сейчас я не буду это подробно, это искусство рассказывать, но я вкратце упомяну, что зачатие начинается от мужчины. Еще далеко до сближения с женщиной мужчина должен хотеть иметь наследника. У него должен быть образ наследника, кого он хочет. Кабы я была царицей, для бабочки царя, дела богатыря и царь говорит, вот это то, что я хочу. То есть вот такие отношения. То есть уже начинается зачатие с этого момента. Мужчина хочет иметь наследника достойного. Так. Затем это желание проникает в сердце женщины. Поскольку это муж, она исполняет его желание, она горит желанием исполнить его. И вот это уже зачатие. То есть считать, что уже ребенок есть. Осталась только физическая близость. Это уже несложно. Это может делать даже животное. Но вот эти вещи животные делать не могут. Думать возвышенно они не могут. Зачиная потомство. Они вообще этого не могут. Их дети – это побочный продукт секса. Неожиданно некоторые. С чего это? Ты забеременела? Зачем вообще? Я об этом не думал вообще. Мы просто наслаждались жизнью, вдруг раз вот попались вообще в детей. Что делать? Ничего страшного, говорят вам, здесь в нашей цивилизации идите в аптеку, там что-то есть, какие-то средства противозачаточные, или можно сделать аборт, ну как-то освободитесь, да и все. Какие проблемы? Я вам скажу одну важную вещь, это важно слушать, хотя, может быть, сейчас будет не очень приятно слушать многим, но это нужно услышать, потому что аборты распространяются сейчас, это масштаб разрушения примерно, это больше, чем Вторая мировая война. Ежегодно, эта информация уже устарела у меня, ежегодно, лет 5 назад, была статистика, может быть, меньше, в мире делается 20 миллионов абортов. Мы теряем целые страны уже между детей. Целые социумы теряем. Почему? И вот есть пример из истории интересный. Один фашист в годы Второй мировой войны достиг очень большого успеха в уничтожении евреев. Вы знаете из истории, все мы знаем, что их уничтожали планомерно, хладнокровно. Поскольку их вообще хотели истребить, в принципе, вид человеческий, нацию. Таковы были нацисты, Михаил Сурфа. Но поскольку они тоже люди, у них есть чувства и разум нацистов. То есть это не легко было начать делать и продолжать делать. Не представляете, что вы сжигаете людей печаток. Это же откладывает печаток на нашу психику. Это же не так просто решиться и делать это. И если вас спросят, какая у вас ваша работа, вы скажете, я сжигаю у них печаток. Вы можете так спокойно сказать. Это сложно, вы скажете. И он достиг успеха, и вся его служба достигла большого успеха, сохраняя равновесие ума при этом. И в этот момент исследовали, как он это добился. Сейчас тоже люди много делают плохого, сохраняя равновесие ума, как будто ничего плохого нет при этом. И вот как это происходит, смотрите. Оказывается, он достиг это подменой нескольких терминов. И все. Слушайте, очень важно. Очень важно сейчас вообще говорить. Может быть, крайний пример, чтобы понятно было, но этих примеров в жизни полным-полно этого обмана. Будьте внимательны. Подменил всего лишь несколько слов человек. Например, если нужно было бросить их в концлагерь сначала, этих людей, он не говорил, схватите их, пожалуйста, и бросьте в концлагерь. Таких слов не произносил. Он нашел другие понятия. Говорил, пожалуйста, сейчас необходимо переселение. Видите, как это культура. Они это делали, потому что это переселение. Затем, когда нужно было уже наконец их бросить в печь, он не произносил таких слов. Сожгите их заживо, пожалуйста. Это ужасно выглядит на слух. Он говорил по-другому. Теперь, я извиняюсь, но необходимо особое обращение. Все просто. Теперь сравните. Женщина идет в клинику и говорит, ну, знаете, вот, я не хочу рожать. Что делать? Помогите мне. Ничего страшного. Ткань будет удалена. Вот термин. И люди со стороны с ума идут и делают ткань удаляют просто. Это ткань, которая будет удалена. Подмена терминов. Это убийство собственного ребенка. Вот и все. Это прямое значение этого действия поступка. Это нужно знать. Все. Поэтому видите, что в нашей культуре происходит? Почему скрываются факторы? Этому виной неправильное отношение мужчины к жизни, повышенное вожделение. Если вожделение снизить, вы удивитесь, как это такое происходит? Возделение увеличится, скажете, ничего, нормально. Я приведу пример. Когда я еще был молодым, я впервые услышал шокирующую меня новость. И не только меня. Многие были шокированы до глубины души. Есть такие люди, которые называются гомосексуалисты. Кто такие, собственно? Ну, то есть, ну, обычно мужчины и женщины там как-то связываются, а это вот мужчина с мужчиной связывается. Почему? Ну, а если немножко добавить вожделения, человек подумает, а интересно. Вот и все. Вот и все. Вот от этого все зависит. Образ мысли. Итак, вы пытаетесь дать ребенку какие-то знания, а у него в голове вожделение. Ничего не войдет. В это время, когда он получает знания, он должен общаться с противоположным полом. Поэтому жизнь человека делится на четыре части. В соответствии с влиянием на него кама, энергии вожделения, нужно делить жизнь на четыре части, упорядочить ее. Так мы достигнем гармонии большой. Жизнь в ученичестве. Это означает также безбрачие. Это период времени. Обязательно безбрачие. Если мальчики и девочки вместе учатся, то они разделяются. То есть у них есть свое место, у мальчиков, у девочек свое место. Вы помните в школе так? Находите подтверждение сейчас. Я вам помню. Уже в пятом классе пробуждается, примерно лет в 11-12 начинает проявляться это влечение. Происходит предупредит в уме. Перемены эти. Начинает чувствовать противоположный пол по-другому. Примерно с 11-12 лет это уже пробуждается энергия сексуальная. И начинают переписываться, заигрывать, дразнить друг друга, игры. И очень трудно преподавателям, не знаю часто, что делать. Как наш учитель по литературе однажды сказал, я говорю, не знаю, что делать. Вот просто не знаю, как быть вообще. Вот сидят рыцари и дамы, я не знаю, как дальше учиться. Они просто вот все поглощены друг другом. Но однажды я проводил лекцию в военном училище. Там одни мальчики, юноши. Но я думал, там сейчас как в школе, они же молодые, это училище, там сейчас опять бузить начнут, там что-то говорить вслух, с задних рядов и так далее. Там был такой порядок, такой покой. Я понял, тут просто не противоположного пола, они совершенно рано вышли от тебя. И появится одна девушка, тут начинают шутки, игры, меняется выражение лиц, начинают соревноваться в чем-то. То есть так мальчики поведут, а девочки ха-ха-ха-ха-ха-ха, громко, это громко-громко, и так ходят, тук-тук-тук-тук, или визжат так громко. Все, привлечь внимание. Это природа работает. Зная эту природу, нужно знать, как разум сохранить еще при этом. Поэтому ученичество – это безбрачие. Девочек обучают, включается в обучение и их положение жены. Такая школа необходима. Это школа должна быть, в школе должна быть. Что такое жена? Что такое мать? Это также это большая наука. Не думайте, что это какая-то формальность просто. И к образованию нет никакого отношения. Знаете, что обучение начинается с молока матери у ребенка. Первый гуру – это мама. Этим искусством все женщины не владеют, как кормить молоком. Необходимым молоком. Не просто, который течет из груди, а необходимым молоком. Потому что молоко, ее качество зависит от ума, настроения женщины. О чем нужно думать, когда вы носите ребенка, когда его кормите. Вот это наука утрачена. Этому обучают в детстве. Ну, можно и взрослым обучиться, я думаю, но лучше всего, конечно же, учиться с детства или в молодости. До замужества, до брака. Потому что то, что впитано с молоком матери, это, естественно, уже усвоено. Вам понадобится много усилий воспитывать детей, драться с ними, ссориться постоянно, проклинать, в конце концов, как часто случается, и делить потом имущество, потому что дети не хотят жить с родителями. То есть основное знание с молоком матери передается. И по благословению старших, деда, отца и так далее, традиции существуют. Итак, ученичество безбрачие, затем уже семейная жизнь, семья вот здесь. Значит, если человек живет 100 лет, условно, мы говорим, что здесь 25 лет примерно он проводит в ученичестве, 25 лет в браке, а еще стоит два этапа жизни у него. Сейчас люди думают, он женился, и все, на этом закончился. Достиг совершенства. Вот это этап жизни. Вам придется это принять тоже, как бы это неприятно семейной жизни или комфортно. Все же человек должен идти дальше, на третью ступень. Через 25 лет, когда дети взрослые, женатые замужем, женщина может оставаться пожилая, то есть мать, под защитой своих детей. и необходима защита на все этапы жизни, а мужчина должен отойти от семейных проблем. Это жизнь отшельничества. То есть это его мудрость. Он уходит в область мудрости, знания, погружается. Это очень ценная часть человечества, сейчас почти утрачена, называется пенсионер, то есть никому не нужный человек. А это более важные люди, чем семейные люди и ученики, потому что они дают знания и мудрость на правильном цивилизации. Именно вот эти старики. Но если они прожили жизнь бездумным образом, без образования духовного, то они становятся старыми глупцами, то есть ненужными, их отвергает общество, потому что они просто вмешиваются своими понятиями и мешают нам жить. Отойди в сторону. Поэтому это говорят, не жди, когда тебе скажут, уйди сам в сторону, и вот тогда люди будут спрашивать, что делать тут, что делать тут, скажите мне об этом, расскажите мне об этом. Пожалуйста, дайте мне знания. Я запутался и запутался. И они великие наставники, очень привлекательны вот этой мудростью будут, старики. И когда проходит еще 25 лет их мудрости, это уже, сами понимаете, 75 лет, то 100 лет, никто не доживает, может быть, но условно. Здесь полное отречение от мира. Он должен умереть спокойно. Это очень важно. Не обеспокоенно умирать. Теория реинкарнации, мы пишем книги об этом сейчас. Почему? Чтобы мы поняли, что жизнь одноразовая. Что от момента смерти зависит следующая жизнь. Если вы умираете неудовлетворенными желаниями, в скорби, что вы не исполнили свои желания, вы рождаетесь с таким же сознанием. И мир наводняется людьми, рожденными уже неудовлетворенными. Уже революционным человеком. Поэтому старики должны умереть спокойно. Это совершенно естественно для их природы. В полном покое. И знать, что их потомки, они на верном пути. Все это они когда-то у нас. Вот такая культура существует. То есть семейная жизнь занимает лишь одну четвертую часть нашей жизни. Ведь остальные уклады жизни с женщинами не общаются с противоположным полом. Это высокая культура. То есть мальчики, юноши близко не общаются с девочками. Ну, они могут дружить по-своему, конечно, но приступают общение. Отшельники тоже не общаются. И так, что 50 лет он уже выполнил все обязанности, бросил свою семью, которую надоел, женился второй раз. Это абсолютная глупость. Это порочная деятельность уже для взрослого человека. Для молодого человека это поощряется. Да, человека в этом возрасте это называется уже порока. Серьезная ошибка. Он все еще не избавился от похоти. Уже хотели старик. Это позорный уже акт. И не говоря уже об этом возрасте, когда он думает о молодых девушках, скажем, у него 70 лет, это уже совершенно очевидно, что отвратительно. То есть всему свое время. Итак, любовь, она на каждом этапе жизни по-разному проявится. Но мы сегодня сосредоточимся на мужчине и женщине. Это важно для нашего коллектива. Чтобы удержать внимание на себе, женщина должна иметь такое искусство, уметь действовать в пяти ролях. Одни стыда. Пять ролей. Здесь имеется в виду жена, что обычная женщина не сможет это сделать. Жена это только способна сделать. Первая роль – это то, что мы называем жена. Ну, я надеюсь, что с лекции вы уже поняли, что такое это жена, да? Это обязанность, это мать, это ответственность за репутацию, за чистоту в семье, за гармонию в семье, за мир в семье. То есть ее главная роль, что делает ее святой женой, одно лишь качество. Она должна жить в мире со всеми родственниками. Эта женщина уже признается святой верой. То есть она способна быть в мире со всеми родственниками. Вот эта женщина святая. Это жена. Хорошо. Вторая роль. То есть муж гордится такой женой, которая живет в мире. Вторая роль – это мать. То есть когда муж находится в беспомощном состоянии, он может быть сильно расстроен чем-то, в депрессии или больной, она может заботиться как мать в точности, не уступать ничего. Третья роль – сестра. Сестра имеет одну такую особенность. У меня есть сестра. Я могу подтвердить, что это правда. А вы можете тоже сейчас согласиться или нет. Но Веда говорится, что сестра, она не требовательна к брату. Она любит, но не требует ничего взамен. Если брат ей окажет какое-то внимание сестре, абсолютно незначительное, ну ерунду какую-то, она будет гордиться этим и всем показывать. Так действует сестра. Похоже?
Да.
Вот у меня тоже так. Иногда мне мать скажет, ты поздравь с днем рождения. Я всегда забывал, старший, я же младший, я эгоистичный, я знал у кого-то, когда день рождения, все для себя, для себя. Мать, ну, поздравил сестру днем рождения. Уже нет, испугался. Ну, подари что-нибудь. Я туда, туда, ничего, эту ручку взял, какую-то ручку отдал. Ну, я писал эту ручку тоже. Вот тебе, на день рождения. Она была такая довольная, там подругам показал, подарил. Вот это написано. Вот жена должна быть такой, если муж вот, ну, не может так вниманию оказать, вот там, ну, пытается, она, о, потрясающе, о, супер вообще. Это сестра, роль сестры она берет тогда. То есть не, без претензий. Четвертая роль. Кто-то помнит? Напомните мне.
Любовница.
Любовница это пятая роль. Я раньше спрашиваю любовница, потом я вспомню пятую роль.
Друг.
То есть здесь она привлекательная любовница, как женщина привлекательная. Это тоже искусство. Я, к сожалению, не могу развернуть эту тему, я не женщина. Я только теоретически могу говорить об этом. Но женщина должна знать эту науку хорошо. Как быть любовницей для своего мужа именно. Есть такой старый кинофильм. «Черная маска», как он называется, про новогодний там сюжет, и муж и жена, они поссорились, пошли на карнавал, и там они были в масках. Ну вот, вы знаете, да, такой сюжет интересный, что они влюбились там друг в друга, помните, и испугались, что они же замужем и женаты, кажется. И вот они в масках влюбились, и признались, и вот признали, что мы женаты, когда маски сняли, они узнали, что они муж и жена, заново влюбились, оказывается. И вот искусство отношений в семье, именно в этом женщина заключается, она может обновить отношения. Какой-то неожиданностью, в этом ее интеллект используется. Если не тонкого интеллекта, она только наряд меняет. И в основном все приходит к чему после нарядов, как вы думаете, если только на этом сосредоточиться? Что же наиболее привлекательно? Когда уже нет никаких нарядов. Вот сейчас их везде и показывают так вот. То есть уже все, вся культура отметается. Потому что если женщина голая выходит, это максимум внимания, это шок, это обновление полное, все сразу же. Но и после этого удара приходит полная апатия. Психология такова, что мужчина теряет всякий интерес к жизни, к деятельности, он пресыщен всеми этими вещами, он становится апатичным, вялым. Тогда жена говорит, что с моим мужем, он был такой мором перспективный, что на него никак бревно вообще. Я его беру каждый день, он телевизор смотрит и читает, ничего делать не хочет. Это одна сторона. Любовница, так. И пятая роль.
Друг.
Что-то я забыл.
Дружба, друг.
Не уверен. Правда? Вы помните, так?
Да, что она хороший друг.
Ну, какая еще женщина
дочь,
есть?
Дочь.
А, верно, вот дочь.
Дочь.
Да. Видите, любовница должна быть в конце. То есть дочь означает, что когда мужчина разгнев, будьте останутся дочери перед ним. Это написано в Махабхарате, что муж, несмотря на то, что он сильно привязан к жене, и вот чем больше он к ней привязан, тем опаснее он в гневе. То есть он даже может убить ее в гневе. То есть это оборотная сторона привязанности к ней. Поэтому женщина должна вредить своему мужу. Например, она говорит ему что-то, ему не нравится. Она видит это и повторяет. Ему еще больше нравится, она повторяет все равно. И в конце концов получает по голове. Идет жалуется. То есть женщина физической силы, она имеет силу тонкую, как мы говорили. Она проникает в сердце туда мужчины. Да, она же тонко устроена. Он ее пускает, она же любимая. Пускает этот пункт управления, тут чувство разума, она переключает, не нравится. Она изучает, она знает его чувства, его пол, все, все она чувствует на себе, это устройство такое. А потом она в это самое слово место и кусает. Говорит, так ты змея такая, глубоко. Он по-другому не знает, как ответить, он не может так же, он просто кулаками начинает, а он бьет, да, и прочее. И кто знает все эти вещи, он говорит, туда не везет, это муж и жена. Не ходи, не рвутся, пусть убьют, не будешь виноватым потом. Это делается. Поэтому, чтобы был мир и порядок, дочь означает, она может быть очень смиренной в этот момент времени. То есть принимает роли, и вот от жены никакой мужчина никогда не уйдет. Русская короткая на этот счет. А от хорошей бабы мужик нет. Я не обычно просто говорю, а не могущественный. И если женщина У нее свое мнение, они не брошенные. Он к ней интерес через 3 года уже. Ну, практически сразу же. Вот. И в конце концов, перспектива этой женщины, самое плохое для нее, остаться кому не нужно. Мозг плюс. Это самое плохое, что может быть для женщины. Никому не нужна, она быстро стареет, теряет красоту и здоровье. Погружается в свой. Она говорит, нужна всегда детям, мужу и так далее, на защиту. И это очень важное поведение. То есть, такие вещи психологические, которые мы должны просто знать сейчас с вами. Потому что понять не можем, как мы говорим. Женщина не поймет мужчина, мужчина женщина, но знать нужно. Непрошенный совет мужчина как воспринимает? Ну, представьте, он принимающий решение. Он может включить свой разум. Он на все может дать ответ и принять решение. И рискнуть. Все, он готов. А жена подходит, дорогой, делай вот так, как я говорю. Я лучше знаю. И вроде бы хороший совет на самом деле, а он обижается. Почему он обижается? А что думает мужчина? Он думает, а она думает, что у нее собственного разума нет. И мозгов нет, она не уважает. Он воспримет непрошенный совет таким образом. Непрошенные советы женщины не это, что-то она мудра, как министр. Никто лучшего совета не даст, чем целомудренная жена. Никто. Мудрее вы не найдете. Ближе доброжелателя не найдете вы. Поэтому просто вы должны ждать, что муж сам спросит мнение жены, и тогда вы говорите. И не разрушайте отношения, видите? То есть терпение. Или женщина обижается на мужа. Почему? Она же переживает, всегда что-то переживает. Каждый момент времени она что-то переживает, особенно в семье. В семье всегда переживает. До семейного образа жизни они бегают, как хочет повсюду, у них нет больших переживаний, но в семье они переживают все постоянно. Уже за мужа, за будущее, за детей, за то, за все переживания. На работе переживания, с кем-то переживания, с соседями переживания, за страну переживают, за войну переживают, женщина во всем переживает. И у нее накапливается этот, вот, знаете, этот потенциал переживания, она идет к мужу и начинает ему рассказывать, как она все переживает. А он, значит, наш мужчина, он думает, так, какое решение будет? Пока она говорит, он решение принял. И она долго переживания рассказывает. А он уже все ясно, вот так делай, и хорошо, и уходит. Дал уже все, вывод, решение принял, все нормально. А она обиделась. Почему обиделась? А ей не нужно решение никакого. Это поддержка эмоциональная. И тогда она думает, я ему не нужен, все, я ему не интересен. Кроме этого, мужчине дается наставление, что он должен дарить подарки своей жене. И сказать, интересно, что значит, почему это наставление нужно давать мужчине. А нужно забыть об этом. Он помнит об этом до брака. После брака нужно поменять. Я объясню, почему. Не буду плохой или жадный, потому что мужчина. Поэтому он должен помнить, как наставление для себя. Он не знает, но он наставление делает. Это хорошо. Потому что это, опять же, принятие мнения. Он стремился к паку с какой-то невестой, скажем, молодой девушкой. Он общался, он дал подарочку, он все в своей любви. Потому что женщина убеждается в любви только когда получает внимание. Все по-другому любовь не понимает. Женщина, она довольно эгоистична. Если она где-то появилась, на нее не обратили внимания, она теряет интерес. Нужно встретить, ну это культура такая. Это нужно уважать тоже эту природу. Но мы говорим сейчас о психологии. И мужчина, когда уже получает свидетельство о браке, считает, что процесс завершен. Все, решение есть, можно больше уже не давать подарки. Ну, внимание, зачем? Все уже решено, уже подпись там, признание уже было. Проходит месяц без внимания. Молодая жена подходит, говорит, а ты меня любишь вообще? Он не понимает, о чем она вообще говорит? Дорогая, подожди, о чем ты говоришь? У нас брак, ты, я муж, ты жена, все, ЗАГС, все, подпись, печать, и все. Почему не спрашиваешь, почему не беспокоишь меня вообще? То есть он забыл, то есть нужно внимание, поддерживать. А мужчина, муж должен выбирать жене, говорит сам. Вот тогда она будет чувствовать себя хорошо. Вот такие вот смыслы. Я тебе сейчас сон расскажу. Вот это дядя Вася, мы его очень любила, он просыпался и слушал ее. Слушал до конца. Он принимал это, он уважал его. Она его ценила, знаете как? Она до сих пор его делает. Это редкий как он был человек, как он уважал, как вообще людей, как он был внимательный. То есть вот нужно знать вот эту психологию закона любви существует. Делая так, мы это быстро усвоим. А сейчас нужны просто пункты. А украшения покупай жене. Так, по какому числу? Число покупать украшения, надо отметить, тоже календарь, правда? Сейчас можем учиться как А, Б, В в этом институте, а потом вы это все усвоите, и это спонтанно будет передаваться по наследству, дети будут делать автоматически то же самое. Интуитивно это можно учиться. А пока мы должны вот А, Б, В, вот опять пунктов все разделить, роль жены, потому что мы утратили много. Осталось, может быть, немножко жены, и немножко любовницы. Вот эти вещи все сильно страдают. То есть подавлены энергии материнства, сестринства и дочерней энергии подавлены. В силу вот этой рекламы в обществе сейчас женщина представляется больше как символ секса. И сейчас нужно восстановить прежде всего материнскую энергию, возвысить выше, то есть мать поднять, престиж матери, славу матери. Знаете, что веды говорят, манусы? Люди должны поклоняться Богу все, единому Богу. А после Бога, матери. Вот так. Иисус говорил то же самое. Когда один молодой человек пытался послушать Иисуса Христа, пройти через толпу, он пожилую женщину вот так отстранил. Иисус сразу это заметил, сказал: если ты не уважаешь мать, ты никогда не поймешь нового Бога. Если ты не видишь женщины, мать, ты никогда не поймешь нового Бога. Должен научиться уважать мать. В каждой женщине есть потенциальная мать. Это самое достойное уважение, значит, энергия материнства. Она самая чистая, она святая, она бескорыстная, то есть это мать. И большего доброжелателя в жизни нет, говорится, чем мать. А отца тоже свои функции, конечно же. Итак, если мы обретем эту энергию материнства, мы увидим, что в обществе возникнет гармония очень быстро. Определенный порядок и гармония. И, конечно же, и женщине нужно отдавать любовнице какое-то место своей жене этим отношениям. Но только с женой. Не распространять. Если же мы не отрегулируем свое вожделение в семье, оно выйдет за пределы семьи. Как огонь. Если мы его в печь не поместим, он распространится на весь дом. Вожделение подобно огню, оно пожрет все. Поэтому мы видим сейчас, что муж и жена в семье не удовлетворены становятся в какой-то момент времени. Ну, они присытились, надоели друг друга, и теперь он смотрит на кого-то еще. Вот в чем болезнь сейчас. Главное, женщина, мужчина, что появляются третий лишний в семье. Это травма очень глубокая. Мы теряем веру вообще, и в чистоту, и в верность, и циниками можно стать, то есть общество очень большой сейчас беспорядок в этом плане. Это, опять же, западная культура, я всегда ее проклинаю в этом смысле слова. Достойно проклять эту культуру. Она разливает нашу жизнь. И почему-то люди туда тянутся, как мотыльки на огонь. И все гибнут, и все семьи разрушаются. И если пустить этого джина из бутылки, эту сексуальную энергию, то интерес появится к чужой жене. Это первый шаг только. Или какой-то чужой женщины. Затем, когда это будет уже принято в обществе, как в западной культуре, это негласный закон. Бывает там любовница, любовник нормально, но допустимо. Даже в высших кругах общества это есть, но не говорим об этом, но закрываем глаза. То все же вожделение недовольно, недовлетворено. Это ее суть не удовлетворяется, когда увеличивается. А желает большего. А чего же большего? А тогда уже противоположный пол не привлекает. Привлекает однополые существа. Это уже вожделение в два раза больше. Хорошо, узаконили браки между однополыми существами. Что, довольны теперь? Еще хуже. Недовольны сейчас уже есть такие сексуалы, которые готовы вступить в секс с любым живым существом. Не только с человеческим. А что, довольны теперь? Еще хуже стало. То есть чувство саморазрушения человека, опустошение в итоге. То есть, как бы, есть возбуждение, какое-то иллюзия счастья, а в конце, потом, результат опустошения. И в конце концов он начинает становиться каннибалом. В Германии этим летом, прошлым летом, открылся ресторан, слышали? Возможно, слышали. Он открылся, была реклама в интернете даже. Ресторан, где готовят блюда из органов человеческих. Эти органы не покупают законно. Они не берут их незаконно. Не убивают людей. Они продают. Люди продают свои органы за хорошие деньги. Ну, две почки, одну почку можно продать, часть легкого, часть печени, ну и как-то они делают это, часть какой-то плоти. Ресторан работает уже. Все, он открылся, было открытие торжественное, при этом хорошо платят донорам, оплачивают медицинскую помощь, бесплатную дают, и там посетители едят человеческие органы. Откуда, скажите, это явление? Это все связано с сексуальной энергией. Та же самая причина. Однажды в Петербурге появился один человек, который напугал весь город. Я жил в тюрьме в Петербурге. Его искала милиция, было предупреждение по несколько раз на дню по телевидению, по радио всем женщинам города быть осторожными, это очень опасный человек. Он убивает, насилует и съедает жертву. То есть каннибал. Уже несколько женщин съел. Там две женщины пострадали, по-моему. Разрезал тело, в холодильник забивал, в течение месяца съедал, выходил снова на охоту. Ему было 32 или 33 года. Через где-то несколько месяцев, где полгода он был пойман. И психологи пытались понять, откуда это явление. Беседовали с ним, с пристрастным, ну как с человеком, без допроса, просто о жизни говорили с ним, чтобы понять его, что это такое. И все выяснили. На вопрос, наверное, вы чувствуете, что ваша жизнь неудачна, вам не повезло, вы еще молод, вот теперь вы были осуждены, будет высшее, наверное, наказание. Наверное, вот потряс с этим расстроены. Он стал улыбаться и сказал, вы меня никогда не поймете. Я высшего счастья не испытывал никогда такого, как делать эти вещи. Это высший вкус. Я даже готов умереть после этого. Я получил все от жизни. Видите? Счастье было. Любовь. Человек говорит, назвал такие слова. А мы говорим, это извращенная любовь. Это тоже любовь, но извращенная любовь. Вот оно, вожделение, вот оно сигает это форм всяких извращений. Сейчас их полно-полно кругом. Модно считается все это делать. Но убиваете мать, убиваете сестру, убиваете семьи, разрушаете традиции. Бога убиваете в своем сердце, говорится. Вот это веда. То есть почему должны жить такой порядочной жизнью? Есть большой смысл. И в конечном итоге, когда человек достигает этого уровня, он наиболее неудовлетворенный в итоге. И дальше веды называют этого человека словом «атмаха» на санскрите. Он достигает этой точки демонической высшей. «Атмаха» означает «самоубийца». Вот она причина. Заметьте, что число самоубийств высоко именно в самых развитых теоретических странах. Наиболее там. Люди наиболее неудовлетворены в жизни, где все можно. Именно там они несчастны. Поэтому именно разумная регуляция деятельности чувств, ума, интеллектуально делает их счастливым, гармоничным. Нельзя принимать сексуальность ради развлечения, просто развлекаться этой энергией. Это как с огнем, это опаснее, чем с огнем. Факт. Один неудачный секс и ответственность на всю жизнь. Будете ходить с инвалидным ребенком, рожденным с ДЦП и так далее. Одна сексуальность, видите, какая ответственность. Но плата очень высокая за это. Поэтому сексуально должно быть очень хорошо, правильно, порядочно при помощи разума. И наша идея этого института – дать пищу развития разума, обучение разума именно будет, не информативного. То есть нам нужна практика еще больше. Практическое применение этого знания в семьях, непосредственно в общении с воспитанием детей, в обществе, в профессии, что в конце концов мы могли обрести божественные какие-то энергии, осознавать, возродить себя заново, восстановить цивилизацию, который на пороге разрушения, это факт. Вот эти 5 ролей, и все будет успешно. Но это трудно. Почему трудно? Потому что женщина, существо, женщину очень трудно изменить. Она практически неисправима по своей натуре. По той же причине, что она в 9 раз глубже, и в 9 раз труднее меняться. Нельзя грубо давать, делать замечания женщине, допустим, она не примет никогда. Нельзя ей давать философские какие-то трактаты, как на сцене, чтобы она этому следовала, это почти невозможно. Она примет все, что угодно, только от любви. Это единственный ее смысл жизни. Именно поэтому в обществе должны любить детей, женщин, стариков, священников и среди животных, это коров, мать. 5 составляющих это дает, это нужно быть под полной защитой. Они должны чувствовать любовь, тогда они могут сделать все, что они очень могущественны. Но если нет любви, женщина ничего делать не будет. И этому нужно учиться. Моя сестра двоюродная, она чуть не развелась со своим мужем. Но поскольку я старше ее, она обратилась ко мне с вопросом, я обезопасил брак в то время. То есть она была на грани развода. Потому что, ну, были причины, конечно, у нее. Но оказалось, когда мы исследовали этот вопрос, что она подавляла его природу. Не та была любовь. Она подавляла его природу воина. Это воин по натуре. Ему нужен был риск какой-то, зона риска, где он себя проявлял. Она запрещала ему это делать. И он дошел до того, что стал инфантильным, потерял интерес к жизни. Хотя способен. И вот тогда она сказала, он стал мне уже изменил. Могу я ему так же это видеть? Я ей объяснил, что это женщина. И это уже для тебя будет совсем по-другому оцениваться. Измена женщины – это не измена мужчины, это разные вещи совсем. Потому что женщина, если вступает в сексуальную связь с другим мужчиной, она отдает часть тонкого тела и принимает часть тонкого тела. Знаете, этот, как называется это? явление?
Телегония.
Телегония. То есть ее тонкое тело запоминает мужчину. Все. Глубже, во много раз. Поэтому опаснее для женщины, женщины-измены, чем для мужчины. Хотя и то, и другое плохо. И я ей это объяснил, что ты женщина, и твоя репутация сразу разрушится. Вот он тоже подмочил репутацию, но твоя репутация, ты себя просто погубишь, что ты сделаешь. И помогла ситуация их браку. В то время, это на севере Сахалина, случилось землетрясение. Там разрушен был полностью поселок, целиком пострадал. Там мои родственники жили, тоже погибли некоторые. И поскольку это наши родственники, он, как часть нашей семьи, муж моей двоюродной сестры, сразу поехал туда. Знаете, доброволец, альтруист. Ему нужна была зона риска, оказывается, по природе. И он там днем и ночью эти развалины поднимал, спасал людей. Не за деньги, вот так вот просто. И после этого, когда его заметили, его выделили, сейчас он мэр города. То есть ему нужна была зона риска. Так он как бы ставит себя. Человек воин, ему нужны такие обстоятельства, чтобы проявить себя. А она ему мешала. Говорит, нет, дорогой, если зона риска, если ты там погибнешь, я долго ждать не буду, я замуж буду за другого, учти это. Туда не надо ходить, у тебя я есть, дети есть. Нет, женщина должна подчеркивать природу мужчины и помогать ему достигать. Если он воин, это жена воин, это ее судьба. Если он бизнесмен, она жена бизнесмена. И так далее. Она разделяет с ним его судьбу, они становятся препятствием. Это другой пример. Поэтому есть четыре еще профессиональных уклада. Мужчины и женщины, у них разные есть природы материальные. Есть интеллигенция, есть управляющие классы воины, есть бизнесмены, есть рабочие. Это четыре типа людей разной природы. И мужчины и женщины. Поэтому брак должен сочетаться вот так. Если это мужчина у нас, это мужчина у нас. И так, также женщина делится на эти четыре сословия профессиональных категорий, то брак должен быть таким. Если мужчина относится к интеллигенции, класс интеллигенции, это философ, священник, учитель, ну что это такое? Это главное, нужен учитель в обществе. То жену можно взять из любого уклада, равного себе или ниже, кроме рабочего. Слишком большая разница в интеллекте. Ничего плохого, но слишком большая разница. Ему не будет интересно с такой женой общаться. Хотя такое тоже может быть, потому что рабочий тоже мог быть интеллектуальным в каком-то смысле. Если муж к классу воинов, то есть управляющих, то он не должен брать жену из класса интеллигенции. Она его подавит интеллектом. Будут серьезные конфликты между ними. И он должен брать, опять же, либо из этого же класса, либо ниже. Если он из класса бизнесменов, он не должен брать жену из управляющего класса или класса интеллигенции. Понимаете, да? Вот так лучше. Так лучше. Хотя сейчас все это смешано, потому что классы сейчас также перемешиваются между собой в одном человеке. Понимаете, да? Несколько природ в одном человеке может быть. Это чиновники называются. Они как бы все умеют делать, но ответственности ни за что не принимают. Поэтому их люди не любят. Они вот управляют, а сами ничего не делают. Ничего полезного в жизни не делают. Поэтому сейчас все ведут себя смелые, как воины в критике других, умные, каждому дают советы, кому угодно, надеются стать богатыми, как бизнесмены, и при этом никакой ответственности брать не хотят. Видите, что размешивается, происходит неблагоприятно. Поэтому нужно выделить какую-то профессию, посвятить себя этой профессии, важно, чтобы утвердиться в своей природе, тогда будет какой-то порядок. Видите, тема обширная, что касается любви, этих отношений, законов. Нужно развивать знания. Но мы не пришли к главной теме сегодня, и не успеем уже. Поскольку вы были увлечены этой темой, я ее продолжал. Я не успел сказать главную вещь, то есть источник. Но это отложено на следующее место. Сейчас вопросы можно задать любые, не только по этой теме, по всей декаде. У нас последняя уже встреча на декаде, так и мы прошли в школу с вами. Можно поздравить друг друга, конечно. То есть можно сделать встречу, да?
Во вторник и в пятницу на следующей неделе будет в том же зале, в 7 часов, Александр Геннадьевич.
Мы покажем слайд-шоу с музыкой, попытаемся поговорить на какие-то важные темы.
А вообще,
да, сейчас, да, пожалуйста.
А вот аналогично для мужа можно также разделить вот 4-5 категорий, кем он должен быть?
А, да, простите, я же мужчине не сказал. Если есть 5 ролей женщины, то какие же роли мужчины? С ним проще чуть-чуть. Там всего 3 момента важных для мужчины, которые оценит любая женщина. Ведь любой мужчина может понравиться женщине, если он будет эти 3 вещи делать. Первое. Я должен вспомнить сейчас. Про мужчины забываю. Я думаю, о женщинах только. Так, первое. Он должен быть бесстрашным. Смелый человек должен быть. Второе. Он должен быть щедрым. Щедрый. И третье. Должен быть добрым. Хотя это синонимы, может быть, я путаю.
Ответственный, честный.
Умный. Понимаешь, как ты думаешь?
Мудрец.
А, мудрый. Мудрый, верно. Мудрый. Знающий. Нет, простите, я скажу точнее, не мудрый, а целеустремленный. Вот точно я говорю. Целеустремленный, знающий цель жизни. Вот что для мужчины важно. Не сбивающийся с цели. То есть женщина может забывать о цели, потому что ее увлекает то чувство, то разум, она может метаться в жизни. Такое поведение. Как по магазину. Тут так, тут так. Мужчина за ней не успевает. Он говорит, сиди дома лучше. Он устает за полчаса уже в этом режиме. А она нормально себя чувствует. То есть мужчина вот он идет ровно и идет, знаете, его нельзя беспокоить. Целеустремленно. Тогда женщина, держась за него, она успевает что-то делать и еще и продвигает. Так продвигается. То есть бесстрашный, щедрый, целеустремленный, сильный такой. Все, за этим мужчиной как за большой китайской стеной. Правильно, нет? Ну, я думаю, да. Но каждый мужчина хочет быть бесстрашным, смелым и щедрым, и знать цель жизни. Что же мешает ему это проявить? Женщина. Не жена, а женщина. Знаете, если он становится трусливым, женщина это виновата. Либо мать его неправильно воспитывала, либо еще какая-то причина. Ищите женщину, говорится. То есть мужчина становится под влиянием женщины каким-то. Часто женщины жалуются, почему мужчины такие, а кто их такими сделал? Они друг друга сделали такими вместе. Они влияют друг на друга вместе. Поэтому нужны знания, как же правильно вести себя. Цель жизни главная в этом плане, потому что от цели жизни зависит его бесстрашие и щедрость. Можно восстановить бесстрашие в мужчине и силу его при помощи цели. Чем выше цель, тем сильнее разум мужчины. Поэтому женщина должна возвышать цель мужчины. Он сильнее становится. Не просто зарабатывать деньги, это их высшая цель, это недостаточно. Нужно знать высшую цель жизни. То есть все мужчины должны знать это. Вопрос.
А если
Если мужчина старше на 12-15 лет, могут ли счастливо прожить? Могут? Ну, такие случаи есть.
То есть разница в возрасте, по-другому родители,
нет, все влияет, но тогда, конечно, будут некоторые трудности возникнуть, если разница в возрасте большая. Некоторые недочеты все равно будут. Он захочет это сделать, но она будет еще молодая, да, поэтому это недостаток, это брак.
То есть ей терпеть надо будет?
Вы должны принять такие отношения с недостатком тогда. С недостатком.
Можно?
Всем терпеть придется. В какой-то момент времени это вылезет как сложность, как трудность.
Вот все то же самое, только наоборот. Если мужчина младше.
А младше, если мужчина. Ага. Но опять же, зависит от отношений, нужно индивидуально смотреть. Но в целом, если говорить, в целом, когда женщина старше, она уже играет роль матери для такого человека. Ему трудно быть ведущим.
Ну, а в целом?
В целом, как классический пример, мужчина немножко должен быть старше чуть-чуть. На пару лет, на 5, максимум, вот так. Почти равный возраст, но чуть-чуть старше. Потому что ему созревать чуть-чуть дольше. Девочки быстрее созревают и не готовы уже разумом к семейной жизни раньше, чем мальчики. Когда мужчина уходит в отшельничество, какова роль женщины? Роль женщины всегда одна и та же. Она думает о том, что делает муж. И так прописывает. Она получает те же самые плоды, что и муж. Да, отшельничество, она может оставаться с мужем. Отшельничество означает, что он живет не вот в этой гонке за там, деньгами, в профессиональной, там, в этой страсти, а где-то рядышком. Так, немножко в уединении, чуть-чуть, песочки какого-то живут, они недалеко от поселка какого-то, вот, такие, хутор какой-нибудь. Он может с женой жить, все, просто у них нет никаких отношений близких, интимных в этом возрасте уже, они с другой целью живут. А может остаться с детьми или ходить к ним, женщина. Для нее это позволяется. Но поскольку она сосредоточена на муже, она получает все плоды его практики тоже. Для супруга семьи.
Александр Иванович, у меня вопрос не по теме. Можно?
Да, любой.
Как изменить вкус? Вот, ну, как бы понятно, что посты понуждения вкус не изменить. Я читала тут Сурова, да? Он говорит о том, что, например, вы не сможете бросить курить, вы не сможете бросить, например, алкоголь, вы не сможете отказаться от мяса до тех пор, пока вы не изменили
вкус.
Вкус. Верно. А с другой стороны, как изменить вкус? Ну, известно, что знание может изменить вкус.
Очень разумный вопрос вы задаете, и важный.
С другой стороны, вот значит ли это, что надо... Скажем, набраться терпения, получать знания и ждать без какого-либо понуждения. Вот я сижу, получаю знания и жду, пока количественное перерастет в качественное. И вот не знаю, сколько буду ждать. Вот 2-10 лет. У меня вкус не изменится.
Вкус так не изменится.
Или нужны какие-то... Вот как?
Я расскажу об этом. Расскажу. Вкус изменится только в одной, в одном случае. А многие хотят вкус изменить. Возвысить. Все? Ну тогда это для нас все. Хорошо.
Не все.
Кто-то удовлетворен полностью тем, что есть.
Уже да.
А?
Уже изменили.
А, уже изменили. Но этого конца же нет. В Бхагавад-гите это объясняется так, что испытав высший вкус, мы отказываемся от низшего. Так он говорит. Больше никак. То есть вы должны найти человека, который есть вкус выше, получить от него. Как огонь, легко зажечь от другого огня, а по-другому невозможно. А так это просто ведь. Просто находите личность, которая обладает этим вкусом, и общаясь с ней, постепенно возражает ей.
Так. Учитель.
Учитель. Это просто, в этом смысле.
Большое спасибо вам за потрясающие лекции. И всем организаторам, всем. Для меня это был действительно 10 дней, это самый настоящий праздник. У меня такой вопрос к вам. В вашей книге «Реинкарнация» в главе «Что труднее, умирать или снова родиться» есть... Слышно, да? Есть такие слова, которых я уже знаю, такое предложение, которых я знаю, у некоторых возникли вопросы, и у меня в том числе, я зачитаю. Получая питательные вещества из пищи, которую ест мать, и напитков, которые она пьет, плод постепенно растет. При этом он все время находится в ужасных условиях, заполненное мочой и калом, и являющее рассадником глистов и других червей. Когда голодный червь кусает нежное тело ребенка, он испытывает невыносимые муки, от которых то и дело теряет сознание. Будьте, пожалуйста, добры, поясните это.
Разъяснить, как это происходит? Откуда это все такая среда берется или что? Это из Бхагавата Пурана цитаты я вставлю в книгу. Из Бхагавата Пурана цитаты. Описывается внутриутробный период младенца, что он там переживает и чувствует, и когда пробуждается сознание у него. Значит, в 7 месяцев уже пробуждается сознание. Может осознанно там находиться и ощущать вот эту атмосферу. Плотную утробу матери, неудобное положение, ее переживание или температуру, или пищу, которую она ест, переживать также острую пищу ему не нужна, или другая, или алкоголь. Все начинает это осознавать. В это время, если семейство достигает беременности, то плод начинает слышать, о чем говорит мать, переживать настроение уже имеет. Потом важно, о чем она разговаривает, что она чувствует. Очень важно относить ребенка к правильному настроению в это время, особенно важно. Он буквально может слышать, ощущать. А нечистоты берутся и, собственно, из него самого, поскольку он принимает эту пищу, но он выделяет ее вот непосредственно в ту утробу, где он находится. Вот эти нечистоты образуются от плода ребенка. Поэтому любой врач знает, что ребенок рождается с нечистотами потом. Безусловно, это так. И там заводятся некоторые паразитики, незначительные для матери, неощутимые, не очень. Вот. Но токсикоз она может чувствовать, тем не менее. Но для нежного тела ребенка они очень чувствительны. Он очень сильно чувствует их. И он буквально ждет, не дождется избавления от этого состояния. Поэтому сознание пребывает последние 2 месяца. Ребенок. Некоторые очень благочестивые души, которые рождаются, они могут вспомнить прошлые жизни в этом состоянии, говорится в Пуранах. И даже могут поклясться, что пойдут путем божественным после этого рождения, никогда больше не рождаться, чтобы в этом мире испытывать эти страдания. Но родившиеся не попадают в объятия любви матери, не забывают об этом после этого шока рождения. А потом растет тело, и сила, и гордость растет, и он еще больше забывает, входит в жизнь, планы строит, и совсем забывает, что он родился, и что там было. Мы совсем забыли об этом. Только теоретически знаем, точно я рожден, да, но я не помню, как это было совсем. Это как будто и не было. Это было. Но это вспомнил после смерти. Это память сохраняется тоже. Он просто через забвение, потому что Майя, эта иллюзия накрыла нас планами своими, вот этой энергией, в том числе увеличенной очень сильным могуществом. Мы в гонке находимся. Но стоит вам успокоиться где-нибудь у него на месте, вы много вспомните внутри себя. Но это в определенный период жизни, хорошо? Не сейчас еще. Сейчас нужно просто готовиться. Прожить жизнь достойным образом, чтобы нам потом не мешало умереть спокойно и жить спокойно. Достигать чего-то большего.
Александр Геннадьевич, я благодарю вас за лекции, за знания, которые вы даете. У меня вопрос такой. Как можно научиться любить, не привязываясь? И вообще, можно ли?
Хороший вопрос. Хорошо. Я расскажу, если хотите. Но в этом есть риск определенной или темы. Но я расскажу немножко. Можно неправильно понять. Я опасаюсь. Нет времени давать целую лекцию на эту тему, но вопрос есть, как же любить, не привязываясь. Нужно отличить материю и дух для этого внутри себя. Это целый процесс. Потому что любовь в этом нашем понимании, общепринятом понимании, связана непосредственно с чувством собственности, верно? Я люблю, означает это моё. Это мой муж, моя жена. Вот это материальная любовь. В этом мире она сопровождается обязательно чувством собственности. Это значит привязанность. Мой ребенок. Вроде бы ничего плохого нет, вы так думаете, потому что это ответственность тоже. Вы воспитываете его, как своего ребенка, это должно быть так. Но если вы думаете, что это ваша собственность, вы разрушите судьбу ребенка и судьбу семьи. Поставите в очень опасное положение. В той же книге о карме там есть печальная история. Помните, если кто-то читал? А это опыт, который я видел еще в детстве, в семье, где погублена была жизнь одного молодого человека родителями из-за их привязанности к нам. И мы насаждали то, что было для него полезно, как они думали, хотя ему это было не нужно было проводить. И человек погиб потом, в пьяном там каком-то угаре, где-то он замерз на смерти. Он же лишился работы тогда и всего на свете, и любви родителей. И мог только ненавидеть ходить всех. Что его не приняли таким, каков он есть. Его природу отвергли. Он был уже убит раньше. Это называется привязанность. В той истории можно заплакать даже, если подробно рассказать. И понять, что на самом деле нельзя так любить своих детей. Нужно любить по-другому, нужно любить их природу, а не свою собственность. Ты будешь играть на скрипке, не говорю. Не спрашивай честно. На пианино будешь играть, ты будешь делать, все, я тебя всему научу. Как Толстой говорил, Лев. В детстве у меня родители говорили, что вилку надо держать левой рукой, а нож правой рукой. И руки мыть после еды, и до еды. И салфетку так одевать. И что же? Счастьем это не принесло. Он был мудрецом. Не то, что он был против этих правил, но он просто пытался говорить еще о чем-то. Итак, Иши, Васи, Дам, Сарвам, это формула. Все принадлежит Богу, у меня здесь нет ничего. Но он дал мне это дитя на сохранение. И с полной ответственностью я должен дать ему любовь, знание, воспитание. Это другой вопрос. Но как, в какой-то момент времени должны его отпустить в жизни. Да.
Спасибо вам за лекцию, очень было познавательно. Хотел такой вопрос задать. Как вы знаете, от любви до ненависти один шаг. Люди, которые уже после развода, допустим, не имеют детей, какие у них должны быть отношения? То есть прерывать полностью или... То есть все-таки...
После развода.
Да, после развода.
Отношения не разрываются на самом деле. В плане тонкого тела связь сохраняется пожизненно. То есть, грубо говоря, бывшим, скажем. Если человек женат два раза, означает, что у него две жены. Так это описывается. То есть нет развода, не существует. Это также подтверждают, например, Маргарет Тэтчер говорит об этом тоже некоторые. Мыслители, трансценденталисты американские тоже говорят об этом, что развода нет, потому что тонкое тело связано остается. Это написано в Ведах, что сексуальная жизнь связана с взаимодействием тонких тел. Вот почему она опасна, может быть. Что тонкие тела объединяются. Говорится, что мужчина одно тело. После сексуальной связи образуется связь между тонкими телами. И когда сексом злоупотребляют, то это называется черная магия. Это используется для управления другими. Например, оральный секс – это полный контроль женщины. Полный, тотальный контроль ее сознания. Это зомби делается с женщиной. Это часть черной магии. В тантрических писаниях говорится об этом. То есть для людей такого низкого уровня они могут делать такие вещи. Вот. Сейчас это под видом как бы, ну, моды, чего-то еще не знаю, какой-то культуры сексуально распространяется, свободы может быть какой-то, но должны знать, что это распространяется элементы черной магии. Итак, поэтому мужчина и женщина в браке, они должны правильно использовать эту связь. И бывает, что эта связь разрушается, но они остаются все равно мужем и женой в сознании. Если даже в мире один раз секс с кем-то, это уже супружеские отношения печатаны. Все. В этой жизни это так.
Большое вам спасибо за то, что нам дали такие глубокие знания. И у меня такой вопрос. А как веды относятся к тому, чтобы завещать свои органы после смерти, ну, на донорство?
Донорство, чтобы помочь кому-то, я не думаю, что это проблема.
То есть, в принципе,
донорство, ну да, после смерти не проблема. Так же, как веды говорят, что коров не убивайте, пожалуйста, ужайте их, эту энергию материнства. Но если корова умирает сама, но если кто-то хочет, может съесть ее плоть. В этом случае. И также, если после смерти...
Ну, что, как бы, нам же это тело не принадлежит,
не нужно.
Если так рассматривать, то, ну, как бы, можем ли мы это делать?
Да, но здесь есть одна проблема, потому что вы не просто органы даете, вы даете часть своей тонкой энергии. Вот. И согласно ведам, после смерти тело человека нужно кремировать полностью.
Ну да, то есть это будет прям вообще?
Ну, по большому счету нет, конечно. Нет. Даже пепел нельзя делить на части после кремации. Это уже тонкие энергии, я сейчас не буду это объяснять, хорошо, это область мистического знания. Пожалуйста.
Я хотел бы задать вопрос, если, например, женщина, она является, как бы, в первую очередь, матерью, сестрой, двойкой, дочерью. И если у нее муж, ну, грубо говоря, если так взять, что муж бизнесмен, например, а женщина тоже имеет свои амбиции, как бы, тоже по работе, как бы, тоже хочет сама.
Как
как сделать так, чтобы она была матерью, женой и, соответственно, еще...
Очень хороший актуальный вопрос, потому что сейчас жажда денег, навязанная идеей роскоши, роскошной жизни западной, это искусство. Но не нужно так деньги зарабатывать. Кому нужно быть умным вообще? Одежды, все этот лоск. Ну, сейчас без этого нельзя, это, если вы это не будете делать, вас не признают в этой культуре, понятно. Но по большому счету в этом нет необходимости. Но если есть дети, и муж и жена, и такие бизнесмены, вот они полностью заядлые, да, они увлечены, то они должны все же принять ответственность за детей тоже. За воспитание. Либо они сами должны найти время, либо хороших воспитателей нужно найти. Это тоже можно сделать. Но мать и отец — это главные учителя для детей. Их пример. Мать ближе к детям должна быть, да, это я пришел.
Большое спасибо вам за лекцию. Я бы хотела задать такой вопрос. А если человеку по медицинским показаниям, ну, женщине, нужно сделать аборт, то есть у нее выбор стоит, или она умрет сама, ну, врачи действительно сказали, что вот у вас печень разлагается, ваш организм не принимает ребенка, вам надо сделать аборт. А у меня такой вопрос. А вот если она сделает аборт, она этим, ну, она хочет ребенка, но если она оставит его, она умрет. Это является как бы плохо для ее кармы. Она же не сама убивает, она не, ну...
Здесь есть смягчающие обстоятельства. Это, конечно, плохая вещь. Вы чувствуете, что это плохо. Но это смягчающие обстоятельства, вынужденные обстоятельства, скажем так. Для самосохранения придется делать. Если это так, врачи говорят. То есть несут ответственность за это лечить. Раз они это советуют с полной ответственностью, то на них перекладывается эта ответственность.
А можно вот последующий к этому вопрос? А вот если этот человек, который сделал аборт, у него теперь очень такое серьезное, ну не серьезное, она считает, что вот она плоха как женщина, потому что ее организм отверг плод, и она вот этим себя... грызет и убивает. Как можно поддержать?
Это совершенно естественная реакция женщины, честной женщины. Но она просто не образована. Ей нужно больше знаний, чтобы она жила на более высоком уровне. Не опускалась в скорби. Она должна понимать свою судьбу. И принимать свою судьбу, конечно, это. Научиться этому нужно. Это испытание в жизни. Это реализация кармы, конечно же, с прошлой жизни. Поэтому нужно выдержать это испытание достойно. В скорбь не погружаться. Запрещено. Нужно идти путем знаний. В жизни будет серьезное испытание у всех. Ни у кого-то одного. Это просто времени. Так случается. Стереть может только любовь к Богу. Все это. Более сильная хава. Хава — это настроение глубокое. Любовь к Богу — это глубочайшее состояние. И все эти нечистоты можно стереть только обитая любовь к Богу. Даже поверхностную. Даже частичную. Можно очиститься полностью. В другом случае нет. В другом случае возникает такая ситуация. Человек идет на рынок. То есть держит корову, вернее. Берет у нее молоко. Потом идем на рынок и думаем, зачем же корову? Деньги дал, получил молоко. Правда же? Зачем жениться вообще? Когда можно на рынке купить молоко. Вот что такое, во что превращается брак. Брака уже нет в этом случае. Осознание брака не так глубоко. Означает, что они расписываются в ЗАГСе, а временно знают, что можно тоже вывестись. В таком сознании это не брак. Это договор временно. Если честно говорить, нужно... своими именами назвать это. Это временный договор. Брак — это все, это обет на всю жизнь. Вы не можете развестись. Если даже и хотите, вы не будете разводиться. В этом есть смысл. Вы изменитесь. Вот почему нужно эти испытания. Чтобы мы могли измениться, очистить свое ложное эго, свой эгоизм. Ко мне надо приходить за благословение молодые люди. Вот мы любим друг друга, один поженится, дайте благословение. Ну, я старше. Хорошо. Я на них смотрю с печалью некоторые внутренние. Ну, любой старший знает. Они два эгоисты, и понятно, что их ждет трудности большие. Откуда несчастье приходит? Из личной жизни. А счастье оттуда же. Там все варится. Поэтому говорится, не разводись, до готовности блюда доведи до конца. Не снимай с огня раньше времени, ничего не получишь. Не ставь новую кастрюлю и снова не составляй ее в сторону. Эти браки разводы, значит, они не доживают до конца эту жизнь. В следующей жизни продолжают то же самое. Эти обманутые женщины или мужчины, они в этой жизни рождаются и мстят друг другу. И вообще все запутывается. Такое время мы живем. Нужно распутываться.
Извините, если вот, допустим, у нас есть гороскоп за несогласимость, да? Была привязанность, внешняя обстоятельство, вроде полюбили, полюбились, а потом оказалось, что эти семейные жизни совершенно разные люди, сразу будет, ну, условия, да? Как этот брак поддерживать?
Этот брак зависит уже от судьбы. Но если вы хотите превзойти судьбу, то вы должны добавить от духовного. Тогда уже не так важно совместимость. Тогда не так важно. Например, в метро вы стоите битком, спокойно с соседями, правда же? Вам все равно совместимость какая. Что у вас другой смысл этого. Цель. Вы едете. Вы знаете, что вы останетесь, вы сойдете и пойдете куда-то. Если вы так смотрите на жизнь, вы можете с кем угодно общаться полноценно. Жизнь же временная. Если родитель совершил какое-то преступление, то ребенок несет ответственность. Верно же? Но репутация семьи страдает. Всей семьи страдает. Но это не его карма, не карма ребенка. Это карма отца. Но частично это карма семейная, так же называется. Частично. Общая еще карма семейная. Индивидуальная карма, семейная карма. Карма общества, карма планеты, все это есть. То есть карма планеты — это средняя планета. Не высшая, не низшая, а средняя. Карма государства, вот скажем, вот здесь господствует рабочий класс. А здесь класс бизнесменов, капиталистов господствует. Это уже карма продукт деятельности государства, формации. И как они дробятся, это уже карма уже государства, как оно дробится, объединяется, какие процессы происходят, войны, мир и так далее. Есть карма непосредственно города, как Фукусима, это карма города, но распространяется еще и далеко, видите? То есть как-то все это связано с обществом. Есть карма уже конкретно семьи, или группы людей, как Титаник, тонут, да, почти все. Ну, или самолет, раз, это карма вообще уже той группы людей. И уже индивидуальная карма. Все это работает. Может ли повлиять сексуальная жизнь на тело ребенка, то есть от того, что они чрезмерно занимаются сексом, у них не хватает оджаса на создание другого тела. А, да, семя мужчины слабеет. Чем слабее мужчина, тем сильнее женщина в этих отношениях. И поэтому преобладает женщина в сексуальных отношениях, рождается девочка. Если сильнее мужчина, родится мальчик сильный. И сейчас больше девочек рождается, потому что мужчины слабеют. Девочки вырастают, мужчин мало смотрят. Что делать? Надо привлекать. Культура меняется. Все равно не хватает. Мужчины слабеют, их сильно отвлекают. Снова еще больше девочек рождается. И так это необратимо. А, когда ребенок зачат, секс полностью, абсолютно запрещен между будущим родителем. Там уже есть ребенок. Это полностью запрещено делать. Очень большая ответственность. Все, после зачатия никакого секса. Пока не родится ребенок, и там еще период, довольно длительный, говорят врачи, нужно воздержаться. То есть большая часть мы должны именно учиться воздерживаться, чем жить сексуальной жизнью. Это уж наша человеческая судьба. Жить в аскезе лучше.
А в каком возрасте желательно выходить замуж, допустим, или жениться мужчиной?
Обычно 20-25 лет мальчик. В этом периоде времени уже как решает этот вопрос. Пытается. Девочки раньше могут думать, уже с 16 лет можно, с 14-16 лет думают уже об этом. Но об одном.
А вот то, что сейчас в обществе, сейчас все дальше двигается.
Потому что люди хотят свободы. Хотят гулять, общаться со многими. Побольше кого-то наслаждаться, или потом выйти замуж и жениться.
Еще такой вопрос хотел спросить. Вот если УЗИ показывает, что какой-то дефект у ребенка, стоит делать аборт или нет? Или...
Нет, не так, не нужно по каждому поводу делать аборт.
Нет, основное, что-то серьезное, допустим, чтобы обретать ребенка на мучение на всю жизнь, или просто взять там себя, допустим, корову.
А, нет, нет, нет. Вот если вы получите знание, вы увидите, что если ребенок имеет определенную карму, и вы вмешиваетесь, избавляетесь от него, от этой его кармы, он сам от кармы не избавляется.
Ну, то есть это получается, он наказание же родителям по-любому.
Да. Это неправильно. Если по закону кармы вас должен быть такой ребенок, принимайте его. Принимайте как вашего ребенка его. Все равно, например, вот муж и жена, хорошо. Ну, а вдруг кто-то заболел и стал инвалидом. Вы же не отказываетесь от него, вы же принимаете. Такое отношение что-то. Тогда общество будет защищено очень хорошо браком. А тут уж кому как повезет, как судьба, не завидуй никому.
А вот, допустим, если ребенок какой-то больной рождается, это карма обоих родителей или чья-то конкретно?
Обоих.
Обоих, да?
Ну, они же оба принимают его, собственно, ребенка. Дети – это те, которым мы очень много должны с прошлой жизни. Поэтому их обеспечиваем долгое время себе, возвращаем долг.
А вот такой вопрос, спасибо за знание. Если муж пьет алкоголик, и жене стоит с ним продолжать жить, или нет? Это тема от многих женщин, которые...
Это индивидуальный вопрос, потому что есть разный муж, разные причины. Возможно, он может избавиться от этого человека. Если дать ему высшую цель жизни для мужчины, он может стать очень сильным человеком, избавиться. Ему не трудно будет отказаться от чего угодно, если он примет высшую цель жизни.
Это отношение двоих мужчин.
Да, поэтому если жена сможет дать ему как-то так мягко, так вот, навязчиво какое-то знание, подтолкнуть его, возможно, резко жену изменится, например, много очень. Это уже будет от него лично зависеть, примет он это или не примет.
А вот вы хотите, нужно прям, чтобы была любовь, или можно просто...
Нет, слишком большой любви не нужно, вот этой страсти не нужно. Нет. Должно быть больше уважения. Дружеское расположение друг к другу. А любовь, она придет позже, настоящая. Эта вспышка любви, она может обмануть брак. Весной самые обманчивые браки. Кажется, такая любовь. Да? И на это все операции, то можно легко обмануться. То есть пока вы не чувствуете именно уважения, в брак не вступаете. Даже если чувства буждены, вот, вы хотите быть вместе, не мыслить друг без друга, потерпите, подождите какой-то срок, пока не увидите, что есть уважение. Вожделение еще не означает, что есть уважение. Вожделение заставляет эксплуатировать другого человека. Любишь, делай то, что я скажу. Да? Есть такая притча о двух козлах. То есть коза и козел. Ну, они супруги. И коза, она так ходит, значит, козлом. Ну, у нее там талия, там все на месте. Грудь у нее, естественно. Бедра там показывает. Ну и козел ему нравится, все. Готов все время сделать. И она чувствует это и говорит, вот, принеси мне топ. Он бежит туда, слышно. Потом, вот то мне принеси, он туда пошел, он туда, все сделал. А потом она, ну как, знаете, сказка золотой, у нее потребность увеличивается, она же женщина. Она видит там на скале, на крутой, на отвесной, там такой эдельвейс красивый. А теперь говорит, вот это принеси. Но тут козел уже начинает мыслить разумом. Если я полезу туда, я костей не соберу точно. Говорит, дорогая, нет, это опасно. Ну, ты же меня любишь, правильно? Ну, попробуй. И он думает, нет, это очень опасно. А у нее же все равно и отношения же, она же портится. И тогда козел должен что делать? Рога у него есть. Наставляет рога на нее и к стенке прикрепляет. Свои силы. И она ему отвечает, а ее не нужно на самом деле, не было нужно даже. Для этого мужчине дается физическая сила. Когда он видит, что это уже переходит все границы, разные как бы уже в сторону, он рога свои наставляет на женщину и на жену и ставит ее на место. Просто себе решение. То есть не нужны все желания женщины. Разум мужчины. Под кулаком нельзя находиться.
А если в семейных отношениях нет особого
ну, сильно может или нет, но есть любовь и уважение. Это нормально.
Это хорошо. Хорошо. Хотя может возникнуть какие-то еще желания, понятно, бывает такое. Но если есть духовная практика, вы не заметите никаких проблем. То есть брак без духовной практики, неосвященный брак, он недолговечен. Его, конечно, освещают формально, может быть, там храм какой-то, но на самом деле он освящен тем, что есть духовная практика в себе. Поэтому такую полную совместимость искать не нужно. При полной совместимости вы не будете интересны друг другу. Именно в том-то интерес, что вы разные, вы должны как-то бороться, потому что доказывать друг другу что-то. Это очень интересно. Мы таких выбирали людей, с которыми можно интересно жить, знаете, можно и поссориться, помириться, там, ну, всякое. А так скучно, совместимость, ну, скучно. Как мягкое кресло, вот раз, и все. Вот куда ни пернулся, везде комфорт, все правильно, понимаете. Надоело. Да, мы по гороскопу смотрели по совместимости, вот хорошая пара. Они говорят, нет, мы не интересны мы вообще. А интересен тот, кто еще совместим. С ним поработали, мы еще не поработали с ним, но вот это интересно. Бороться интересно. В семье не борется муж и жена за господство. Кто в доме хозяин, решает всю жизнь. И кто в доме хозяин? Женщина кто? Мужчина внутренний. Вы сейчас мстите мужчину. Хозяйка в доме женщины в доме. Он хозяин в другом русле, он не должен быть хозяином дома. Женщина хозяйка там. Что он по природе не хозяин, он может только принести что-то туда и уйти. А устроиться там только женщина может. В силу своей интуиции и тонкости, она знает лучше, что нужно для мужа, для детей. Хозяйка этой крепости женщина. А он, у него другие обязанности. Он действует на широком поле деятельности.
И они желают детей, например, но из-за того, что они вот в таких условиях, с такими людьми проживают, они не хотят рожать ребенка в такой мир. И, соответственно, это время может тянуться, условия могут они меняться, и не является ли грехом рожать ребенка в, ну, в такое пространство несовершенное, будучи сами к ним такими несовершенными, и вообще отказываться от этого.
Это значит быть, это означает быть слишком умным. Это то же самое, как сказать, я не хочу жить в этом мире, в греховном. Я хочу уйти из этого мира. Отказаться выполнять свои обязанности. Быть слишком умным. Это гордыня. Такие решения принимает природа. Какие-то решения нужно принимать природа. Потому что есть высший замысел, не только наш высший замысел. Еще высший замысел существует.
Извиняюсь, они могут осознанно прийти к этому, абсолютно осознанно.
Да, но мы даем сейчас науку, поэтому примите осознанно науку и имейте хороших детей. Потому что именно дети изменят мир, а как он изменится мир, если вообще детей не будет хорошим. Люди будут отказываться от своей обязанности. Наша именно миссия менять мир к лучшему. Для этого брак существует, воспитание детей, культура, образование, политика, экономика. Поэтому наше дело именно создавать семьи, а не отказываться от исполнения обязанностей. Но хорошие семьи.
Родители не хотят, чтобы дети так страдали, как они сами в данный момент страдают.
Вот поэтому веды говорят, дайте им знания. Если у вас нет ни денег, ничего не беда, дайте им знания, все будет. Дайте им разум. Самое большое богатство – это разум, а разум даст все. Люди не бедные, они неразумные. В этом главный порог.
Если, допустим, вот, семья, они практикуют, ну, духовную жизнь, и, допустим, жена хочет ребенка, а муж, ну, может быть, в силу того, что он очень много читает, очень учитанный, такой умный, он, как бы, может быть, свое нежелание ребенка, как бы, свое ложное эго скрывает за какими-то, ну, вроде бы говорит, что, допустим, желание иметь сына – это материальное желание. То есть я, значит, буду привязываться к этому миру, а я хочу освобождения. Вот. Что делать жене? То есть согласиться с мужем, ну, если он не хочет ребенка, она же насильно, в принципе, не может его привести в этот мир.
Неправильно мужчина принял духовную жизнь. Неавторитетно. Должен получить руководство мудрого человека, а не принимать решения самостоятельно. Должен духовно учить.
Ну, то есть,
еще как-то какие-то знания получать, да? Или...
Это не авторитетная мужчина. Духовная практика у нас сейчас. Не авторитетная. Значит, либо он поспешил с женитьбой, либо он должен поменять решение, сказать жене, что будет ребенок в свое время. Правильно общаться можно с женой. Что плохого, если жена хочет ребенка? Это ее законное право. И именно муж должен это желание осуществить, это его долг и обязанность, чтобы дети были хорошо.
Он говорит, что ребенок у нас будет когда-нибудь, может быть, когда будет благоприятный период для этого. Ну, то есть, а сейчас он уже по 30 лет примерно,
нет,
и этот период оттягивается.
Нет, ему нужно руководство этого человека. Он совершает ошибку. Похоже на то, как вы говорите, это ошибка.
Если вот очень много тревоги вокруг ребенка, то есть все ли хорошо, замерзло, не замерзло, и вот эта тревога может вообще не оставлять. Иногда до такой степени, что даже молитва не помогает. Как вот?
Молитва помогает, если уметь молиться. Но поскольку нет такой школы, никто не умеет толком молиться, ничего не помогает. Но немножко помогает. Поэтому нужна настоящая духовная практика. Учение. Философии, настоящее изучение философии, образование хорошее нужно иметь, чтобы к жизни быть готовым. Не ослабевать, когда появляются дети, эти привязанности возникают, чувства. Не слабеть. Нужны знания, нужно учиться.
Еще медитанское образование, может ли оно как-то сбивать с толку, потому что сразу всплывают все возможные диагнозы, там один раз чихнет ребенок, там, допустим, или босиком подлежится.
Беспокойтесь о ребенке, это нормально, но не только о ребенке беспокойтесь. Надо еще понять другие вещи. Вы как мать действуете правильно. Но если кроме этого ничего больше не видите, то это просто инстинкт. Это несколько относится к животному сознанию еще. То есть можно возвысить свою тоже. Иначе ребенок такой же, если будет беспокоиться по каждому поводу, пользу не принесет такого воспитания. Беспокойная мать, беспокойные дети. Мать должна быть сильная. Знать, зачем мы живем. Мать – это божественная энергия. Мы об этом поговорим на следующей лекции, об источнике. Это даст силы многим людям. Если вы послушаете внимательно, конечно, без предубеждений. Мы будем говорить о ведической культуре. Самое высокое.